Это радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня в следующий час буду с вами я, ведущий Александр Лащенко, со свежим выпуском новостей. Вот уже он сидит в студии. Через минуту получит слово мой коллега Егор Устинов. А расскажем мы, в частности, вот о чем. А российское издание рассказало свою версию того, как подозреваемый в пытках в Донецке так называемый «Палыч» попал в Украину. Новые бои между Азербайджаном и Арменией прекратились. Надолго ли? Ну и разговор в студии прямого эфира. Донецк, фигурально выражаясь, вымирает. Люди бегут из Донецка. Кстати, так называется и наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реалии». Присоединяйтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пока еще можно. Скоро эту функцию в YouTube уберут. Она останется только для авторов роликов. Так что можете воспользоваться, хотя лучше лайки. И готовьтесь задавать вопросы гостю нашему эфиру, дончанину Алексею Мацуке. Набрал номер нашего студийного телефона 0800-300-403. Почему? Даже сами боевики, сами поклонники русского мира сейчас в соцсетях констатируют, что даже в центре Донецка иногда почти безлюдно. Хотя никакого Чернобыля, никакой катастрофы, кроме войны, которая вот уже 8-й год по вине России идет, нет. Почему? Почему так происходит в столице, условно говоря, Донбасса и во многих других городах и населенных пунктах востока Украины, оккупирована в России? Будем разбираться в основной части нашего эфира с Алексеем Мацукой.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 13 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Причепиловки, Новотушковского, Травневого, Новоалександровки, Новозвановки, Муратова, Попасной и Песок. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали два обстрела в районе Невельского и Новоалександровки. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Лозового, Коминтерного, Верхнетарьевского, Донецкого, Гульмовского и окраин Донецка. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстреле Красного Лимана. Украинские военные задержали на линии разграничения в Луганской области участника группировки ЛНР. Об этом также сообщает штаб операции объединенных сил. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у задержанного военный билет группировки ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО. Украинские военнослужащие передали его разведчикам службы безопасности. Задержанный уроженец России, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на должностях стрелка, а затем помощника гранатометчика, участвовал в обстрелах подразделений ВСУ. Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве патрульного полицейского в Рубежном. Им оказался другой патрульный полицейский, он задержан. Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным следствия, подозреваемый имел неприязненные отношения с убитым. Уголовное производство ведется по статье «Умышленное убийство», поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, расследование будет проводить Государственное бюро расследований. Напомню, 16 ноября в Рубежном было найдено тело полицейского со следами насильственной смерти. Бывшему президенту Виктору Януковичу и 9 подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине, однако все они находятся за пределами государства. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, Россия не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела, а в то же время приговор суда все равно должен быть исполнен. Напомню, Виктор Янукович и его соратники сбежали из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время событий Евромайдана. Сейчас беглый президент скрывается в России, ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. Вину свою он отрицает. 18 668 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1032 человека заболели ковидом, 19 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 328 новых случаев заражения, 21 летальные. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 146 человек заболели и 17 умерли от осложнений ковид. В ОРДО 1046 заболевших и 9 98 умерших. Кабинет министров Украины выделил Донецкой области дополнительные средства на закупку кислородных концентраторов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в регион направят 25 миллионов гривен на закупку более 500 концентраторов. Шмыгаль отметил, что Кабмин почти на 15% повышает финансирование всех ковидных больниц, а параллельно с этим точечно помогает отдельным учреждениям и регионам справляться с ситуацией с COVID-19. Полицейские установили личность человека, который сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского управления полиции. Анонимом оказался 22-летний местный житель. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении. Информация об угрозе взрыва поступила в полицию накануне днем после обследования здания и близлежащей территории. Подозрительных и взрывоопасных предметов обнаружено не было. Звонившему угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Вблизи Мариуполя проходит профилактическая вакцинация диких животных против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, вакцинация пероральная. Приманки с вакциной разложены на обочинах лесных дорог. Лекарство выглядит как небольшие брикеты коричневого цвета размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри брикетов желеобразная капсула с вакциной против бешенства. Госпотребслужба просит местных жителей не брать приманки в руки и следить за детьми, чтобы они не касались брикетов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 18 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем до плюс 7.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое тоже теперь присоединяется к эфиру «Радио Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403, набрав этот номер. И вы, друзья, имеете возможность стать участниками сегодняшнего эфира «Радио Донбасс Реалии» по теме основной, которую мы будем сегодня обсуждать через несколько минут. Она так звучит, кстати, так называется и наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реалии». Люди бегут из Донецка. Почему Донецк, Луганск и другие населенные пункты оккупированного Донбасса вымирают при благословенном, с точки зрения некоторых жителей Востока Украины, оккупированного благословенном русском мире? Будем обсуждать это с донченином Алексеем Мацука, журналистом, обозревателем, который, конечно, тщательно следит за всеми событиями на оккупированном и неоккупированном Донбассе. Ну и, собственно, Донбасс же поздно рано вернется в состав Украины. И в каком виде он вернется? Вот такой Донбасс, опустевший, даже центр Донецка, где никаких чернобыльских катастроф, вот кто знает, люди постарше, в 86-м году весной так было, чтобы центр Киева был пустынный. Ну, хотя, конечно, есть катастрофа. 8-й год идет война, развязана Россия. Будем обсуждать с Алексеем Мацукой при вашем активном участии, друзья.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока же к иным темам. 10 ноября Приморский суд Мариуполя взял под стражу обвиняемого в пытках заключенных бывшего начальника лагеря «Изоляция» в оккупированном Донецке Дениса Куликовского с позывным «Палыч». На суде было озвучено, что этот так называемый «Палыч» в Киеве пребывал, оказывается, с 2019 года, уже почти 3 года. Собственно, там, в столице Украины, его и задержали. А вчера российское издание «Спектр» опубликовало статью, в которой со ссылкой на свои неназванные источники в силовых органах Украины рассказывают такую вот версию, что же мог делать этот Палыч в столице Украины с 2019 года. Мой коллега Александр Демченко сейчас кратко расскажет в прямом эфире, о чем можно узнать из данной публикации, насколько она достоверна, можно ли сейчас это все, ну, скажем так, проследить. Александр с нами в студии, приветствую тебя, Саша, итак, пожалуйста, тебе слово.
Всех приветствую. Ну, для наших читателей и слушателей мы посмотрели этот большой материал в издании «Российском спектр» и выбрали оттуда самое интересное интересное, важное, так чтобы можно было коротко ознакомиться, понять, о чем суть их расследования. Можете искать это на сайте Украинской службы Радио Свобода, вкладке «Донбасс». После эфира уже будет опубликован текст, можно будет коротко ознакомиться. Я сразу же уточню, мы не один раз писали про этого Дениса Куликовского с позывным «Палыч», которого обвиняют в том, что он был причастен к пыткам, изнасилованиям людей в тюрьме «Изоляция», которые называют в СМИ не только украинским, последним концлагерем Европы. Такое уже вот название сохранилось за ним. Я уточню, что вот по официальным данным Генпрокуратуры украинской, более 3500 людей прошли через эту тюрьму «Изоляция». Некоторые находятся до сих пор в заключении, хотя сейчас вот точно сказать, какая ситуация, вообще не расформирован ли этот лагерь, сложно, но информация оттуда поступает. Сразу уточню, вот эта вот история насчет вот этого Палыча, о котором мы говорим, да, вот все задаются до сегодняшнего дня вопросом о том, как так получилось, что он оказался в Киеве. Человек, который вроде бы здравый смысл должен подсказывать, что ему лучше не показываться, да, на территории Украины, если о нем такие сведения, его, против него возбуждено уголовное дело, я думаю, там не в одном фигурирует. Но действительно сенсационная новость про задержание этого вот Палыча появилась на информационных ресурсах Службы безопасности Украины 19 ноября. И она была проиллюстрирована в фотографии. Те, кто вот смотрят нас на Ютубе, ее сейчас могли видеть, как Палыч, предположительно с закрытым лицом, предположительно с сотрудниками СБУ по бокам, за спиной у него руки, стоит задержанный. И это, как комментирует сама Служба безопасности Украины, происходит в городе Киеве. Ну вот как раз вот это вот российское издание «Спектр» со ссылкой на свои источники, в том числе и в силовых структурах Украины, пишет, что уже 2 года вот Денис Куликовский с позывным «Палыч» находился в Киеве, ну или, по крайней мере, на подконтрольной Украине территории, и находился под контролем Службы безопасности Украины. Кроме того, их источники утверждают, что вот он, этот Денис Куликовский, выходил на связь с бывшими сотрудниками, своими коллегами, да, из так называемой МГБ ДНР, по заданию СБУ.
Ну, от своего имени, от своего решая, имени, да, значит, те вопросы, знают, которые ему СБУ, по этой версии.
Да, да, по их версии. То есть ситуация такая, что он выполнял какие-то задания СБУ, связываясь с этими вот сотрудниками МГБ ДНР. В частности, «Спектр» утверждает, что Украиной на территории Российской Федерации планировался захват боевика Романа Полянюка, у него позывной «Хакер». И тоже, опять же, по информации и журналистов, и той информацию, которую «Спектр», ссылаясь на правоохранительные органы, мы не можем этого утверждать, да, мы вот ссылаемся на источники. Этот как раз хакер, которого собирались задерживать на территории Российской Федерации, доставлять в Украине, был правой рукой, или как казначеем его называют, такого Василия Евдокимова, который возглавляет Центр специальных операции МГБ ДНР, которые, по утверждению украинских правоохранителей, проводил несколько терактов, в том числе и с жертвами на территории, подконтрольной территории Украины. Про вот эти вот переговоры телефонные даже появилось такой, как это называют, я не знаю, слив, да?
На Ютубе, да?
Да, на Ютубе, да, появился вот записи этих телефонных разговоров, как Куликовский, как предположительно Куликовский, мы тоже не можем в этом утверждать, звонил своим бывшим коллегам. В нашем эфире, вот, который был недавно, 9 ноября, мы как раз рассматривали этот кейс, да, с задержанием в Киеве Палыча, и ту историю про то, что он с 2019 года находится в Киеве, как бы и не подтвердил, и не опровергнул Станислав Асеев, бывший наш коллега, бывший узник изоляции. Он сказал, что у него есть полные сведения об этом, он ими обладает, но не может об этом говорить, пока нет официального заявления, рассказа СБУ. Я тут же уточню, мы обратились к службе безопасности.
Причем вопрос, что же говорит СБУ по этому поводу?
Обратились к службе безопасности Украины с запросом, пока мы ждем ответа, ответа нету. Единственное, что нам в эфире прокомментировал Артем Шевченко, это глава департамента коммуникаций МВД, да. Потому что МВД тоже вело это дело, потому что у них есть уголовное дело по этому факту. И он тоже рассказал, что что полиция тоже проводила масштабное большое расследование, вела это дело, но в интересах следствия он не может сейчас раскрывать эти подробности. То есть, получается, тут такая история, которая еще, наверное, будет иметь какое-то продолжение, когда расскажет. И интересный факт, который вот я последний расскажу из этого материала издания «Спектр», то, что по их утверждениям в Украине существует группа бывших вот этих пленных людей, которые сидели в этой изоляции, и добровольцев, которые воевали в конфликте на Донбассе с украинской стороны, которые занимаются розыском и как бы ставят целью привлечения к ответственности людей, которые вот организовывали и были сотрудниками этой тюрьмы изоляция. И интересно, что издание «Спектр» сравнивает это с поиском нацистских преступников, которые занимался Моссад после Второй мировой войны.
И очень успешно занимался. Судьба Эйхмана, одного из главных нацистских преступников, который был в итоге осужден в Израиле к смертной казни, хотя в целом в Израиле такого меры наказания нет, но для него сделали исключение, был казнен за совершенное им в нацистской Германии преступление. Дякую, спасибо, Александр, за участие в нашем эфире. Продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии».
«Радио Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Через 5,5 минут. Друзья, в «Донбасс Реалии» будем обсуждать с донщанином-журналистом Алексеем Мацукой причины вымирания, в фигуральном, конечно, смысле, Донецка. Этот факт констатирует не только проукраинские фолловеры в соцсети донщане, которые остались на оккупированной территории, но и поклонники, скажем так, русского мира. Это признают, что тот же Донецк – пустынный город, часто в центре города. То есть такой уникальный случай, который, ну не знаю, действительно о многом говорит. Собственно, и признают сами некоторые бизнесмены, оставшиеся в Донецке, что молодежь уезжает, работать некому, ну и так далее, и так далее. Демографические проблемы, которые, конечно же, существовали и в Украине всегда, в том числе до начала развязанной Россией войны, сейчас обострились до нельзя. Будем обсуждать это с Алексеем Мацукой и попытаемся дать вопрос, ответ на главный вопрос, какой же Донбасс в итоге получит назад Украина, когда война поздно или рано завершится. Все войны заканчиваются. 0800-300-403 набрал этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность через 5 минут присоединиться к нашему эфиру. Ну а пока к еще одной теме. После вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном стороны договорились о прекращении огня. Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули в заявлении Минобороны Армении. Огонь в этот раз открыли в Сюникской области Армении. Стороны обвиняли друг друга в провокациях и обстрелах территории, применении артиллерии и бронетехники, сообщалось о погибших и раненых. Какое значение имеет эта Сюникская область и какой будет роль России в дальнейшем решении конфликта, который в прошлом году получил новое развитие и с точки зрения многих завершился фактически победой Азербайджана? Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал корреспондент отдела внешней политики российского издания «Коммерсант» Кирилл Кривошеев.
Вот по последней информации, какая сейчас обстановка в районе Нагорного Карабаха? Действительно ли вот это перемирие наступило?
Ну, в районе Нагорного Карабаха ситуация остается, какой была. По сути, противостояние вчерашнее было не там. Оно было на государственной границе Армении и Азербайджана, которая действительно примыкает к Нагорному Карабаху, к Лачинскому коридору. Но все-таки это нельзя сказать, что это происходило в Карабахе. Поэтому и российские миротворцы здесь, в общем-то, не причастны. Ситуацию эту, судя по всему, помогли урегулировать российские пограничники, которые тоже находятся в Щуникской области. Кроме того, в Щуникской области есть непосредственно российские военные со 102-й военной базы. И в Карабахе обстановка тоже остается напряженной, но это совсем другая тема разговора. Здесь вот сейчас ключевое внимание к Щунику. Вроде бы там ситуация стабилизировалась, но на самом деле, если даже Азербайджан сообщает о 7 погибших со своей стороны, мы точно можем сказать, что бой был очень серьезный. В противном случае это были бы 1-2 человека, как во время обычных перестрелок.
Щуникская область Армении, она важна по той причине, что до прошлогодней войны, по сути, там не было границы с Азербайджаном, так как территория к востоку от этой границы, она тоже контролировалась армянскими силами. И по этой самой причине, по сути, там никто никогда не занимался делимитацией и демаркацией границы. Это было произведено уже после войны. Вернее, это не было произведено, и вот поэтому сейчас идет вот эти все обострения. Кто начинает, сказать очень сложно, но можно сказать, что Азербайджан сохраняет свою давнюю тактику постоянного давления на Армению, так как она, в свою очередь, отказывается подписывать мирный договор с признанием того, что Карабах – это территория Азербайджана. Азербайджан считает, что если таким образом намекать Армении, что неподписание этого мирного договора означает для них постоянное продолжение конфликта, постоянные перестрелки, то рано или поздно Армения пойдет на уступки. Кроме того, именно через территорию Щуникской области, о которой мы говорим, Азербайджан намерен провести Зангезурский коридор из Баку в свой Нахичеванский анклав. Это очень важный для Азербайджана транспортный стратегический проект. Пока его нет, Армения на него не соглашается, и даже Россия здесь, можно сказать, поддерживает позицию Армении, потому что российский вице-премьер Алексей Аверчук, который занимается тоже проблемой транспортных коридоров в этом регионе, он говорил о том, что все транспортные коридоры должны проводиться исключительно с соблюдением территориальной целостности страны, по которой они проходят. Угу. А Азербайджан хочет, чтобы это была дорога выделена только для азербайджанцев через Армению.
А насколько вообще присутствие вот в регионе российских миротворцев там как-то меняет ситуацию? Почему так или иначе в Армении снова приходится просить помощи у России? Неужели, даже учитывая, что они не так далеко стоят, Азербайджан, например, может оказывать это давление, о котором вы говорите?
Российские миротворцы стоят в Нагорном Карабахе. В Щуникской области стоят другие российские подразделения. Это, во-первых, два опорных поста 102-й российской военной базы. И также российские пограничники, которые, вот, в частности, летом их контингент был там увеличен. Для чего это нужно? Потому что город Капан, самый южный город в Армении, именно в Щуникской области, он связан с Ереваном дорогой, которая периодически, так как это горный серпантин, петляет. И на некоторых участках, на двух участках, она заходит на территорию Азербайджана. А одно армянское село даже было буквально разрезано пополам после прошлогодней войны. Одна его часть осталась Армении, а другая Азербайджану. И именно на этой дороге находятся российские пограничники и российские военные, периодически улаживают конфликты, которые там происходят. В то время как давление Азербайджана тоже там продолжается, и в частности азербайджанцы установили на этой дороге буквально на днях два своих блокпоста таможенных. То есть, чтобы контролировать все, что армяне провозят по этой дороге. Формально эта дорога вообще не идет в Азербайджан, она связывает два армянских населенных пункта, да, вернее, как бы она связывает целый армянский регион со столицей, однако буквально на какие-то сотни метров, может быть, пару километров, она действительно заходит формально на территорию Азербайджана по советским картам. Так как других карт никто никогда не составлял, то советские карты здесь служат таким главным опорным документом.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, призываю я вас участвовать в обсуждении. 0800-300-403, студийный телефон радио «Донбасс Реали». Тема у нас сегодня для обсуждения такова. Люди бегут из Донецка. Почему? Донецк и Луганск вымирает, фигурально выражаясь, при русском мире. Это касается отнюдь не только, скажем так, столиц двух областей, Луганской и Донецкой, почти всех населенных пунктов. Это констатация не только про украински настроенных, оставшихся до сих пор на оккупированной территории украинских фолловеров в соцсетях, но и тех, кто поддерживает тот самый благословенный русский мир, на который столько было надежд у некоторых весной, русской той самой весной 2014 года, когда проводили, в том числе в Донецке и Луганске, так называемый референдум под дулами, конечно, боевиков, но тогда было много надежд, что вот... Да, русский мир, вот он берет под свое крыло, матушка Россия, как Марго Симоньян, недавно пребывая как раз в Донецке, выразилась, берет под крыло Донецкую и Луганскую область, и экономическая ситуация, социальная, любая иная, просто, ну, воспрянет, будет прекрасно. И в отличие от нацистской, цитирую, Украины, находящейся, опять же, цитата, под пятой Запада. Ну вот, не под пятой Запада, не под нацистской Украиной более 7 лет оккупированные части Донбасса прибывают, предприятия останавливаются, некоторые пускают на металлолом, зарплаты не платят сотрудникам по полгода и больше. Об этом, конечно, радио «Донбасс Реали» не раз рассказывало и будет рассказывать. Примеров уйма, Инакиевский металлургический завод, другие предприятия, шахты закрывают как на Луганщине, так и на Донеччине. И молодежь убегает, ногами показывает свое отношение к русскому миру, который на российских же, скажем так, штыках пришел в эти регионы более чем 7 лет назад. Я, например, процитирую донецкого ресторатора Андрея Бегозу. «Если посчитать, сколько людей уехало из Донецка за годы войны, то получится целый район», утверждает господин Бегоза. «А поскольку очень часто уезжают молодые, которые могли бы дать новых жителей, то, возможно, и больше района». Вот. И он также констатирует продолжение оттока кадров. «Уезжают все», утверждает этот ресторатор. «Но в подавляющем большинстве люди до 40 лет. Едут, конечно, в основном в Россию», добавляет он. С нами на прямой связи дончанин, основатель интернет-издания «Новости Донбасса», председатель правления Донецкого института информации Алексей Мацука. Алексей, приветствую вас. Ну, конечно же, Алексей, вы лично пока не имеете возможности приехать в свой родной Донецк и посмотреть, что там происходит. Но вы прекрасно следите за ситуацией, и отнюдь не только по соцсетям. У вас наверняка много знакомых, информаторов до сих пор там находится, возможно, родственников, конечно, не будем называть их имена. Что, действительно пустеет Донецк? Вымирает, фигурально выражаясь, или преувеличивают, как этот ресторатор, в своих выводах?
Дело в том, что тенденция по донецкой ситуации, она изначально была негативная. Вы помните, что люди выезжали оттуда, начиная с 2014 года, и эта тенденция, она, в общем-то, растянута во времени. А люди действительно уезжают. Но это не говорит о том, что они едут все в Украину, многие едут в Россию, понятно. Одно дело, ищут там возможности для выживания. Некоторые едут и в страны Европейского Союза, также там ищут возможности для работы и для уже, ну, более стабильной жизни. Кто-то, я знаю, даже такие, которые уехали в Штаты, например, или в Канаду, и оттуда сегодня уже наблюдают за ситуацией. Но в целом, да, общее настроение, валить или оставаться, то, как там говорят, то многие просто уезжают, потому что те социально-экономические условия, в которых пребывает сегодня наш город, они не способствуют какому-либо развитию тебя как личности, как профессионала, как там человека в той или иной сфере. К сожалению, это так. Я бы не радовался этому, конечно, и не злорадствовал бы по этому поводу. Это не вина тех людей, кто там остался. И мне кажется, что сегодня в Украине есть масса возможностей для того, чтобы себя найти и реализовать. Например, взять тот же новые условия по кредитам под 3% для переселенцев, плюс льготные условия поступления поступления в украинские высшие учебные заведения, плюс трудоустройство, которое вот мы сейчас будем делать тоже, такую, по крайней мере, предлагать, как медиа-персоны из Донбасса, предлагать будем Министерству по вопросам реинтеграции, чтобы большие предприятия там более доступной форме реформ форме давали свой список вакансий, кадровых возможностей с общежитиями для тех, кто собирается и кто ищет работу в первую очередь из неподконтрольных правительству районов, и людей потихонечку приглашать оттуда к нам, что здесь действительно нет никакого страха в плане там русского языка или каких-то наездов на идентичность, а в общем люди будут защищены в Украине, и идентичность каждого и каждая здесь будет защищена. Мы над этим работаем.
Ну, Алексей, ну вот действительно, ну, сейчас оставляем, конечно, за скобками временно, это нельзя, в принципе, делать, но как исключение, вот чисто, если угодно, цинично подойдем к вопросу, а политика – вещь циничная, но Россия мощнее Украины экономически, была таковой до 2014 года, да, Донбасс – это серьезная территория, это даже не Крым, но все-таки, ну, казалось бы, тем более половина Донбасса оккупирована Россией, не будем это забывать, отнюдь не весь, что ж так, от России многое зависит, понятно, знаем эту мантру, что Россия не участник конфликта. Недавно эти слова Владимир Путин миллионный раз произнес, но от России многое зависит. Почему же экономически она, ну как, процветание Донбасса тяжело ожидать в условиях продолжающейся войны, но, по крайней мере, поднятие уровня жизни. Ведь в Крыму как не относиться к аннексии, понятно, это нарушение всех норм международных, и это циничное тоже действие было во всех отношениях. Например, в том же Севастополе есть определенный прогресс, определенный, не надо его преувеличивать. А в Донецке, Луганске нет. Почему? У вас есть ответ, Алексей, на этот вопрос?
А я не соглашусь, Александр, с вами, что нет прогресса в Донецко-Луганской областях. Вот я буквально вчера ночью вернулся из Краматорска, и очевидно, что это не тот Краматорск, который...
Я прошу прощения, Алексей, очень важный момент. Мы говорим исключительно об оккупированных территориях, не подконтрольных Украине, о том же Донецке и Луганске. Нет, конечно. Об оккупированных территориях.
Но я бы не сравнивал, например, Донецк и Луганск с Симферополем или с Ялтой, потому что это все-таки совершенно другое измерение конфликта. У нас действительно вооруженный конфликт на Востоке. И более того, эта территория не признана никем, в том числе Россией, она не признана как территория. Крым они считают частью своей территории, мы считаем это оккупацией, и это есть на самом деле самая настоящая оккупация. Но с точки зрения их внутренней жизни, там все-таки у них проходят официально выборы, они организовали институты власти и прочее, то, конечно, эта территория крымская, она более стабильно выглядит в плане развития. Это естественно, если сравнивать с неподконтрольными районами Донбасса. Но что касается Донецка и Луганска, то такой однозначной оценки насчет интеграции этих территорий в состав Российской Федерации, как вы видите, и мы знаем, этой нет оценки, есть только отдельные тренды, которые они запускают. Вот вчерашний этот указ Путина по поводу признания сертифицированных товаров и закупок возможности из неподконтрольных районов. До этого это голосование в Ростовской области за депутата в Госдуму. До этого массовая паспортизация. Все это часть политического измерения того, что Россия давит на нас в переговорах, потому что Украина реально больше аргументов, Украина сильнее, украинский лидер сильнее на переговорах, если его сравнивать с Путиным. У него больше аргументов, которые слушают и понимают западные партнеры. И естественно, что у Путина остается единственный способ влиять на ситуацию. Это только вот такие гибридные способы, когда они паспорта выдают Российской Федерации нуждающимся людям, либо заставляют людей получать эти паспорта, чтобы каждый мог дальше получать свои выплаты. Однако Украина не признает эти паспорта. Я надеюсь, что и не будем мы признавать тот факт, что люди получали эти паспорта по своей воле. То есть каждый человек, который живет сегодня на неподконтрольной территории, он получает этот паспорт ввиду острой необходимости, которую создала гуманитарную, то есть политическую необходимость, создала Российская Федерация как страна-агрессор и страна-оккупант. И в Украине вот на уровне Кабмина, на уровне центральной власти это прекрасно понимают и не собираются преследовать людей, обычных людей, за получение этих паспортов ввиду того, что есть глубинное понимание процессов всех, которые происходят на неподконтрольной территории благодаря общественным организациям, благодаря медиа, таким как мы, которые работают там, которые собирают, и как вы, кстати, Александр, которые собирают по крупицам эту информацию оттуда и таким образом формируют государственную политику Украины о Донбассе и не позволяют таким вот антигуманным трекам присутствовать в государственной политике, а скорее наоборот, очень эта политика гуманистически настроена на полное принятие людей Донбасса в общую модель демократической Украины и интеграцию каждого, кто сегодня оказался в сложных условиях на неподконтрольной территории. В общем-то, Киев демонстрирует в этом плане свое миролюбие. Очевидно, это очевидно, не наступает на... Не выбирает военный путь, а выбирает исключительно исключительно политико-дипломатический путь, не угрожает обстрелами, не задерживает мирных людей, которые живут там и, возможно, имеют некоторые документы непризнанные.
Не имеет на своей территории аналогов изоляции, возможно, до сих пор функционирующие в Донецке. Как, например, ну, вот один из примеров.
Это очевидно. И более того, здесь нет арестов за инакомыслие, понимаете, те, которые существуют, аресты на неподконтрольной территории просто за то, что ты, например, высказываешь мнение, отличное от правящей политической партии.
Понимаете, да, да, да. В той же изоляции, кстати, есть данные, что Палыч пытал даже своих, так сказать, бывших соратников, побратимов, если их так назвать. И не только Палыч, это преемники его в должности Палыча. С нами Алексей Масука, донечанин, журналист. Мы пытаемся разобраться, почему люди бегут из Донецка, почему Донецк и Луганск вымирают, фигурально выражаясь, при русском мире. Так называется сегодняшняя трансляция эфира радио «Донбасс Реалии» в Ютубе. Присоединяйтесь, друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. И на прямой связи, набрав номер нашего студийного телефона, на прямого эфира 0800-300-403, один из наших зрителей, слушателей. Здравствуйте, вы в эфире, не забывайте представиться.
Стоячий.
Ну, сподіваємося, що це ви. Звідки ви телефонуєте?
Да, я з Маріуполя телефоную.
Будь ласка, як до вас звертатися? Як до вас звертатися?
Давид мене звуть.
Добре.
Я тут багато людей з Орло бачу, як вони плеткарять тротуари у Маріуполі на гроші фрау Меркель. Метуть ті ж тротуари, а жінки, знаєш, що вони навіть в їдальнях українських військових працюють, українських силовиків, так. І при цьому мають донецьку прописку от таке, що я мав би сказати.
А за така репліка у вас, да? Дякую вам, спасибо вам за участие в нашем... Ну, не знаю, Алексей с нами на связи, напомню, Алексей Мацук. Имеете возможность прокомментировать, если желаете, такой вот момент? Наблюдение нашего зрителя из Мариуполя.
Это наблюдение хорошо, но дело в том, что мы опираемся на данные официальных мониторинговых миссий, в том числе миссия ОБСЕ. Она работает по обе линии, по обе стороны линии соприкосновения. Также это другие международные миссии, которые собирают ежедневно информацию не только, кстати, из неподконтрольных районов, а также и на территориях, которые граничат с линией соприкосновения Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и прочее, прочее. Поэтому мы, поэтому мы стремимся к пониманию более точного контекста, который происходит. А для этого мы часто выезжаем туда лично, сами журналисты наши, мы собираем массу информации, на самом деле.
Ну вот, Алексей, да, кстати, имейте возможность поделиться. Вы считаете, не совсем правильно проводить параллели между аннексией России и же Крыма и части Донбасса? Ну, конечно же, стоит провести параллель за эти более 77 лет войны между оккупированной и не оккупированной территориями Донбасса, временно оккупированной, то есть неподконтрольной и подконтрольной Украине. Вы действительно часто бываете на подконтрольной части Донбасса, и вот в Краматорске, том же, и в других городах множестве. Можете сравнить экономическую, социальную ситуацию здесь и на оккупированной территории?
Но это несравнимо, Александр. Это абсолютно несравнимо. Это разные миры просто. По измерению Краматорск сегодня, он приблизился уже давным-давно к тому же Ростову по экономическому уровню жизни, или Мариуполь тот же, он уже был больше по своему развитию, чем Ростов тот же. А Донецк говорит о том, что приблизится к Ростову по уровню жизни только через там 5 лет или сколько-то, при условии интеграции в Российскую Федерацию. А если этого условия не будет, соответственно, они туда и не приблизятся. То есть сегодня город Донецк по экономическому своему объему, он значительно отстает от Краматорска и Мариуполя, к сожалению, Но и в то же время, то есть здесь находимся мы в реальных рыночных условиях, там нельзя эти условия назвать ни рыночными, ни реальными, ни какими-то таковыми, которые способствуют открытой конкуренции, развитию малого и среднего бизнеса. Там нет возможности для того, чтобы вести уверенную модель бизнеса, ввиду того, что там подконтрольно все друзья Пушилину и его друзья. Мы даже делали статью недавно, ну, относительно про новых олигархов ДНР, мы так их назвали в кавычках. Mm-hmm. Конечно, олигархами назвать это трудно, но это явление, как новый экономический класс, там оно уже...
ДНРовский Ахметов существует. Не появился, нет, в таких условиях? ДНРовский Ахметов, если условно назвать.
Там есть свои персонажи, у которых есть там бизнес оставшийся, конечно, который Украина давала возможности для этого бизнеса, все мощности производственные, это украинские мощности, своих так называемых республиканских мощностей там не появилось и вряд ли они появятся. То есть все, что сегодня еще более-менее как-то работает в Донецке, это все заслуга Киева. Это заслуга большой Украины, это заслуга бизнесменов, предпринимателей донецких, которые связаны с Украиной и имеют украинскую юрисдикцию, а те, кто сегодня там объявились новые якобы предприниматели, они просто отжали, они отобрали, и они юзают это незаконно. Вот и все, это понятно. И я, кстати, думаю, что рано или поздно появится такой общий реестр имущества украденного, и в том числе и мощностей производственных, которые в Генпрокуратуре, я знаю, была такая информация mm-hmm. по части больших объектов. У меня давно была идея этот реестр опубликовать для того, чтобы, когда начнется период переходного правосудия, mm-hmm. а он рано или поздно начнется, чтобы были аргументы mm-hmm. у нашей стороны, у Украины, для и судов последующих, и доказывания вот этого...
На руках. Да.
С нами и доказывания вот этого форс-мажора.
Просто mm-hmm. с нами на связи еще одна наша слушательница, зрительница 0800-300-403. Еще раз напоминаю, телефон студийный радио «Донбасс Реалии». Друзья, задавайте свои вопросы Алексею Мацуке. Высказывайте свое мнение по основному поводу данного разговора. Почему люди так покидают Луганск, Донецк? Почему Донецк и Луганск вымирают при русском мире? Так называется сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реалии». К ней имеете возможность присоединиться. Итак, нашей зрительнице предоставляю слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда вы?
З Вінниччини.
Будь ласка.
Мене цікавить таке питання. Чому Україна виплачує пенсії донецьким пенсіонерам? Коли вони працювали, то виплачували пенсії своїм батькам. Тепер їхні діти, що сидять в окопах, хай виплачують пенсію. І їм самі платять пенсії. Чому ми повинні виплачувати? На якому основанні? Тим більше, що окупант, якщо Росія окупант, то пенсії перекладаються на окупанта забезпечення. А тепер, коли ми заберемо в Україну, Донбас, оці всі з окопів, оце все, не хочу казати, некрасиво виражатися, піде в народну міліцію, і ми ще й будемо їх утримувати, тому що молодь вся втікла в Росію. Угу. Для чого це Україні треба?
На питання руба, як то кажуть, українською. Дякую вам за те, що ви дивитесь нас, цікавитесь, ставите питання. Алексей Мацука має можливість відповісти.
Это очень важный вопрос, который прозвучал. Он очень политизированный, конечно же. То есть любой процесс, который касается конфликта, он имеет три составляющие. Это первая безопасность, это гуманитарный блок и это политика. Вот сейчас наша гостья, она больше задавала вопрос касательно политического измерения. Это явно прослеживается риторика одной из политических партий, которая на это работает, именно на такую интерпретацию ситуации. Но есть и гуманитарное измерение, есть измерение прав человека, есть измерение гуманистическое, в первую очередь, того, что происходит на неподконтрольных территориях. И сегодняшнее правительство Украины, оно стоит на позициях как раз гуманного измерения ситуации, что там находятся наши люди, наши граждане, они заложники ситуации, они стали заложниками этого конфликта, развязанного не Украиной, а иностранным государством, которое оккупировало нашу территорию. И наши люди, в общем-то, не виноваты в том, что... Вот если взять 100%, да, то все 100% не виноваты в том, что Россия решила оккупировать часть Украины. Собственно, эта логика сегодня и действует, но очень много политиков вокруг этой темы, которые пытаются нагреваться свой рейтинг, нагревать на этой проблеме, на горе людей. И, к сожалению, люди верят в эти политические интерпретации и принимают решения, основываясь на политических манипуляциях.
Алексей, смотрите, прошу прощения, просто у нас не так много времени. И вторую часть вопроса нашей слушательницы-зрительницы. Смотрите, вот тут можно провести, пожалуй, историческую параллель. Франция, режим Виши, пометаем, нацистская оккупация, но при Гитлере оккупирована была не вся Франция, а ее значительная часть. А другая, как бы была независимая, в кавычках, режим Виши, да, маршал Петен и так далее. А потом, конечно, Гитлер потерпел сокрушительное поражение, Франция, Шарль де Голль и так далее. Но даже при прекрасном Шарль де Голле, которого очень многие положительно оценивают, великим называют лидером Франции, многие прислужники нацистского режима плавно перешли, не то что не были осуждены, но, например, в полиции работали далее, в 50-х, 40-х годах Франции, эти факты подтверждены. Не будет ли сейчас так после того, как Донбасс полностью вернется в состав Украины, некоторые деятели, так называемые ДНР, вот эти вот палычи, условно говоря, будут работать в украинской, возможно, полиции? Или это такой сценарий маловероятный, на ваш взгляд, Алексей?
Это очень глобализируете вы все и относиться к... Есть уголовный кодекс Украины, согласно которому ведутся расследования, в том числе в отношении этого так называемого палыча. И нет никаких оснований думать, что наш уголовный кодекс не выстрелит и не сработает справедливо в отношении боевиков, которые развязывают реальные кровавые события. Просто вопрос, при чем здесь обычные люди, вот как наша дозвонивочка, которая извинится, и да, по-моему, то вопрос в том, а позвонит нам кто-то из Донецка с такой же позицией, мы будем на основании телефонного звонка принимать по ней решение. Есть только уголовный кодекс, который четко определяет вину, степень вины за действия, совершенные как незаконные террористические группы и прочее, прочее. Вот в рамках этого украинского кодекса. Вот и все.
В результате, конечно, решение судов. С нами на прямой связи еще один зритель. Сейчас я ему предоставлю слово, но призываю тех, кто слушает, смотрит нас по YouTube-трансляции, она еще раз напоминаю, называется «Почему Донецк и Луганск вымирают при русском мире?» Люди бегут из Донецка. Другое название сегодняшней трансляции «Радио Донбасс Реалии» в YouTube. Пожалуйста, имейте возможность тоже нам позвонить, набрав этот номер 0800-300-403. Номер телефона и рассказать, как вам живется, возможно, в Донецке, Луганске. Не надо называть себя, конечно, анонимность мы гарантируем. Поделитесь. Может, вам прекрасно живется, вы удовольствие получаете, я так риторически обращаюсь. Но с нами слушательница, зрительница, пожалуйста, вы в эфире, как я обещал, предоставляю вам слово, только скажите, откуда вы звоните. Возможно, с оккупированной территории.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы слышите меня, да?
Да, слышим прекрасно.
Прекрасно слышите. Я, конечно, не согласна с слушательницей, которая сейчас в Виннице выступала, о том, что не нужно платить пенсии на оккупированную территорию. Я скажу немножко о себе. Во-первых, я на Украину работала.
А простите, я извиняюсь. А откуда вы, если можно это сказать? Подконтрольная или не
оккупированная под... часть. Это Донецкая область, оккупированная
Спасибо
часть.
Спасибо за уточнение, пожалуйста.
Вот, я хочу сказать, что я в 2014 году уходила на пенсию, я все платила в Украину до того, как начались эти события. Как раз в 2014 году я пошла на пенсию. И сказать, что что-то здесь Россия платит, она платит не пенсии, она платит социальную помощь людям, она обязана ее платить, так как мы считаем, что действительно она оккупировала эту территорию. Поэтому сказать, что людям не нужно платить, люди всю жизнь проработали на Украину. И нельзя сказать, что не нужно платить. Теперь у меня к Алексею Мацуке вопрос. Скажите, будь ласка, Алексей, как вы относитесь до блокування, до блокады Донбассу? Мне кажется, пора эту блокаду уже снять, чтобы денежная единица, которая присутствует на оккупированной части, стала не рублем, а стала гривной. Просто... Мне кажется, давно пора это сделать, давно пора, чтобы как-то продукция, которая здесь выпускается в Донецке, в Луганске, она некачественная. Мы ждем всегда украинскую продукцию. И многие некоторые предприятия, которые выпускают даже молочную продукцию, там написано «Донецк, Украина». Значит, наверное, это предприятие платит налоги в Украину, если оно пишет на своих пачках там масла, не масла, извините, сметаны или кефира, оно пишет «Донецк, Украина». Мне кажется, надо снять, как Мацука Алексей относится к этому вопросу. Мы очень ждем, чтобы блокаду снять. И ждем, чтобы КППВ открылись с этой стороны. Но это невозможно. Закрыты люди. Они не выпустили, просто не слышат людей, не выпускают людей отсюда. Если станица Луганская работает, люди там могут спокойно ехать. Ладно, сказал пасечник 11-го, он и открыл ее. Значит, там за людей считает, наверное, пасечник, пенсионеров и тому, кому нужно уехать. А тут за людей не считают никого. Едьте через Россию, платите бешеные деньги. А если человек не может поехать, застрял и тут, и все. Не может выехать.
Спасибо. Спасибо большое вам. Я вам благодарен, что вы дозвонились. Можно по-разному вашу точку зрения оценивать, но мы предоставляем микрофон всем. Даю возможность Алексею ответить, нашей зрительнице, слушательнице. Алексей? Но, к сожалению, связь у нас подвисла. Так. Сейчас попытаемся восстановить связь с Алексеем Мацукой по скайпу. Предоставляю возможность высказаться еще одному зрителю нашему. Пожалуйста, в эфире не забывайте представиться и говорить, откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Откуда вы
Это
звоните?
Александр из Донецкой области, город Мариуполь.
Пожалуйста.
Да, действительно, когда началась антитеррористическая операция, хлынула и война между Украиной и Россией. Значит, с Донбассом, с Россией, значит, когда началось боевые действия, хлынул поток в Мариуполе, всю Украину, очень большой поток. Я действительно лично видел, как в пунктах раздачи горячей пищи стояло по 400 человек. А раньше там люди приходили, там стояло несколько человек, хватало, ну, всем. А теперь сказали, допустим, кто приходит в 9 утра, будете ждать продукты до 4 вечера, представляете?
Да, мы вас слушаем, а вопрос, собственно, потом... вас в чем, кроме этого наблюдения? Как вы считаете?
Сейчас еще. И потом начали этих людей переселять в общежитие, давать им жилье, они стали устраиваться на работу. Потом были автобусы в центре возле драмтеатра. Приезжали автобусы оттуда, с той стороны, люди скуплялись, получали пенсии.
С оккупированной территории имеете в виду с той стороны, Александр, так? С оккупированной территории имеете в виду?
С оккупированной территории проезжали люди, действительно, скуплялись продукты в магазинах центральных, вот, города Мариуполя. Целые делегации проезжали, потом они сидели с вещами возле драмтеатра на лавочках, и их ждали автобусы, написано «нерегулярные перевозки», и возили в Донецк, Луганск, туда, на неподконтрольную территорию, вот.
Вопрос ваш, Александр, ваш вопрос, у нас не так много времени, пожалуйста.
Не, я просто вот что я видел сказать. Еще пенсии, да. А сейчас объезжают, люди говорят, объезжают через Харьков и тратят 1000 гривен или больше, чтобы получить пенсии. И мы тогда тоже констатировали факт, что наши получают там 2000 минимальная пенсия, те, кто работал еще при Советском Союзе. А они получают и здесь, и с той стороны получают пенсию.
Спасибо,
да?
спасибо. С нами опять Алексей Мацука, удалось восстановить связь. Прежде всего попрошу Алексея ответить на вопрос нашей слушательницы, зрительницы с неподконтрольной части Украины, с Донецкой области, как она утверждала. Алексей, конечно, внимательно выслушал этот вопрос, я надеюсь, он готов на него ответить. С нами на связи Алексей, сейчас мы восстановили эту связь по телефону.
Да,
пожалуйста.
Александр, да, у меня действительно что-то со связью.
Ну, все нормально, мы вас слышим, да.
Хорошо, прекрасно. Смотрите, я насчет реплики вот женщины, которая говорила, я согласен с тем, что ситуация с блокадой, она немного затянулась. Ну, не немного, а серьезно затянулась. Дело в том, что она оправдана, подобная блокада, так называемая, только в условиях очень жестких боевых действий, когда необходимо было ограничить передвижение в связи с реальной угрозой жизни обычных людей, и поэтому вводились ограничения. А не ограничения вводились не для того, чтобы создать сложности обычным людям для передвижения. Ясное дело, что касательно передвижения, то Украина либерализировала список Турчинова, так называемый. И у нас есть уже список Зеленского, да, можно так сказать, когда все разрешено, и там только какие-то единичные товары запрещены для провоза. И, на мой взгляд, когда происходят кадровые ротации в Министерстве по вопросам реинтеграции, когда происходит интенсификация переговоров в ТКГ, это все происходит по причине того, что Киев проактивно занимает гуманитарную позицию по ускорению этого трека, чтобы решен был конфликт мирным путем.
Я прошу прощения, Алексей, у нас просто 5 минут остается. Насчет, да, вы не зря вспомнили, конечно, Ирину Верещук, нового министра по вопросам реинтеграции. Вот она, вступив на свою должность, днями заявила, что дает, цитата дословная госпожи Верещук, меньше 25 лет на реинтеграцию оккупированного Донбасса. Такие сроки, на ваш взгляд, реалистичны, Алексей?
Я думаю, что это очень большой срок. Я думаю, можно уложиться в меньший срок. Восстановить транспортное сообщение с оккупированными районами потребуется около полугода, чтобы разблокировать те железнодорожные пути, которые еще Семен Семенченко, как вы помните, с болгаркой там блокировал.
Ну, да, это не давно уже, да.
Видел, и я думаю, оценит еще действия этого персонажа по фамилии Семен Семенченко.
Ну, правоохранительные органы оценивают, как известно, идут судебные завещания. Господин Семенченко, он же Гришин, категорически отрицает предъявленные ему обвинения. Мы следим за этими судебными заседаниями. Но возвращаясь к нашей теме, Алексей, вот насчет экономического состояния, это же одна из главных причин того, что люди бегут с Донецка, из Луганска. Был этот Курченко не один год, этот внешторгсервис, этот бывший кошелек Януковича, Сергей Курченко. В прошлом году, насколько можно судить, его поменял бывший зам губернатора Воронежской области России, бизнесмен Евгений Юрченко, он дает так, ну как, активно, не активно, но Курченко вообще не выступал, а Юрченко иногда даже выступает в Донецке. Ну и что, это что-то поменяло этими предприятия-гиганты на оккупированной территории, которые, ну, очень мощные были, и сейчас говорят, что некоторые даже на металлолом из них пускают, а на большинстве из этих заводов по полгода и больше рабочим не платят зарплаты. Что-то меняется при Юрченко? На ваш взгляд, Алексей?
Вы знаете, это все-таки очень бутафорные вещи, что касается неподконтрольной территории. Реально трудовые коллективы не влияют ни на что. Там права обычных людей, рабочих, не защищены. Копанки процветают. Люди просто, если устраиваются на работу, согласны работать на любых условиях, нелегальных, серых и так далее. Вот в этом плане очень мало что меняется. Меняется цепочка поставок, когда Россия обеспечивает незаконным, с нашей точки зрения, и реально боевым группировкам сепаратистов жизнь экономическую. И вот там все подчинено военному вот этому, понимаете, военной логике. Оно не подчиняется логике помощи и жизни обычной экономики мирного времени. Там все настроено на то, чтобы боевики себя чувствовали вольготно, прекрасно, экономически независимо и так далее. Люди, а это большинство, миллионы людей, которые там живут или связаны с этой территорией, да, там родственники, все. К сожалению, мы все находимся в ситуации, что эти Юрченки, Курченки и прочие все персонажи Российской Федерации и люди с деньгами в рублях, они все, к сожалению, не помогают нашим людям, обычным донцам, луганчанам выживать
в этой ситуации. У нас есть 3 минуты, Алексей, я попрошу, мы еще, надеюсь, успеем выслушать двух наших слушателей, зрителей. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, я могу говорить?
Пожалуйста, откуда вы звоните?
Ну, я с неоккупированной территории, но сам оттуда. Я хотел бы как бы предложить по поводу того, что платить или не платить пенсии. Наверное, их не надо платить, их надо вкладывать в неоккупированную территорию. И вкладывать не в бумаги, а в что-то такое, что можно руками пощупать, потрогать. То есть, чем дальше, тем больше этого будет нарастать, и больше Донбасс будет хотеть, люди захотят вернуться обратно в Украину. Но не в бумаге, не в президентов, там, не в какие-то там парламенты, а чтобы это было что-то ощутительное.
Спасибо, спасибо вам. И еще один звонок успеем принять. Алексей Масук ответит. Пожалуйста, вы в эфире. Обращаюсь к следующему нашему зрителю.
Алло?
Да, пожалуйста.
Это Людмила Николаевна из Донецка.
Пожалуйста, Людмила Николаевна.
И мы живем в жопе. Просто и ясно, я вам скажу.
Давайте не выражаться, Людмила Николаевна.
Да. В жопе мы живем.
Ну хорошо, вы высказались. У нас прямой эфир, я не могу заранее модерировать высказывания. Алексей, я не знаю, что тут комментировать. Имеете возможность ответить.
Это вот хорошо, да, действительно, ярко описала Людмила Николаевна из Донецка эту ситуацию. Мы более дипломатично описываем это слово из четырех букв, да, но реально мы все понимаем, Людмила Николаевна, мы видим всю ситуацию из Краматорска, из Мариуполя, из Киева. Мы видим все вот так, как даже, может, местные люди не видят до конца ясно эту всю картину. И надо, вы поверьте, главное в то, что никто вас не забыл в Киеве, никто не бросил, что Украина на 100% настроена на помощь вот людям, Людмиле Николаевне и другим, кто живет сегодня на неподконтрольной, на оккупированной территории. Все это закончится, все восстановится, и мы очень быстро восстановим жизнь уже по украинским законам, по украинским традициям, по украинской, в рамках украинской демократии.
Спасибо, поэтому, Алексей. Боятся... Нужно заканчивать. Такая точка в сегодняшнем эфире радио Донбасс. Реалии от гостя нашей программы Алексея Мацуки, дончанина, журналиста. А провел этот эфир Александр Лащенко. Всего доброго, друзья.